это муза не прошлого дня. Россия. Духовные пространства. Авторская рубрика Алексея Вульфова.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Надо отметить, что музыка Свиридова, если можно так выразиться, ориентирована на человека, любящего и чувствующего природу, способного совпадать с ней. Если говорить о ладожской теме, то нельзя не сказать отдельно, конечно, о хоровой поэме «Ладога». И там есть такой хор: «Что весной на родине погода? Волны неумолчно в берег бьют». Вот там я прошу обратить внимание на то, как он изображает средствами хора не только прилив волны на берег, этот на два форта «Волны неумолчно в берег бьют», и потом дан показан откат волны «В берег бьют» внизу. Как эта картина им увидена и как она передана, прошу обратить внимание, средствами хора без сопровождения. Никакой инструмент, никакой рояль, никакой оркестр это не сопровождает. Это хор стоит, 4 голоса, сопрано, альт, тенор, бас. Абсолютно образ сразу схвачен. Человек, равнодушный к жизни живой природы, он бы это не заметил. Он стал бы изображать живую природу усредненно. Вот я живу сейчас, слава Богу, вот пока дает Господь возможность, полжизни теперь я живу под Костромой. И вот как всякий раз, когда я вижу, как актер по телевидению начинает изображать русский говор, начинает говорить на «о» неумело, «Пойдем, Егоровна, пойдем, положи мне пирогов», мне бывает стыдно. Когда человек не слышал, не потрудился послушать магнитофонную запись настоящего говора данной местности. А ведь диалект ивановский очень сильно отличается от владимирского даже, хотя и очень близок ему. Диалект костромской совсем не то, что диалект ивановский. Диалект сибирский, иркутский совсем не то, что красноярский. Это надо изучать, это надо прислушиваться. Так вот и Георгий Васильевич, он прислушивался к каждой отдельной краске. И если Ладогу, то он изображал Ладогу и ничто другое. Уж каким образом это получалось, я не знаю. Это гениальный человек. Если бы я мог это объяснить, я сам бы был такой, как Свиридов. Напоминаю, что в эфире Алексей Вульфов, и речь идет в этой программе о конференции под названием «Тема Земли в творчестве Георгия Васильевича Свиридова», которая состоялась 21 и 22 ноября 2012 года в городе Курске, в Курском музыкальном колледже имени Свиридова. Хочется сказать о том, что неспроста Георгия Васильевича любили так фотографировать, что называется, на природе. Я не думаю, что фотографирование Дмитрия Дмитриевича Шостаковича на фоне березового леса или какой-нибудь там среднерусской речки или того же Ладожского озера было бы уместно. Думаю, что город Ленинград на фоне профиля и лица Дмитрия Дмитриевича более уместен, чем то, что я назвал, по-моему, не очень органическая его среда. Вот недаром многие фотографы любили его снимать, Георгий Васильевич, я имею в виду именно на фоне, там, как мы знаем, там где-то на лавочке в лес, в парке, где-то на фоне деревьев в лесу. Потому что в этом есть дополнительный образный какой-то символический смысл вокруг его имени. Александр Сергеевич Белоненко на докладе на конференции упомянул такой многоторцовый лат-аккорд. Простите меня, не музыканты, за такие термины, леденящие душу. «Лад земли», Свиридов его называл. Это аккорд, расположенный несколькими терциями далеко за пределы октавы. Обратите внимание, этот аккорд, который он называл сам «лад земли», он говорил, это мой лад-аккорд, он называл мой, по терциям самому благозвучному интервалу. Это говорит о том, что Свиридов воспринимал мир Божий, мир земной религиозно. Он понимал гармонию его. Ведь земля далеко не всегда ласкова к человеку. Терция – это далеко не всегда тот интервал. Если, например, это шторм на той же Ладоге, на той же Ладожском море, какая там терция? Там септима, там гибнут суда флотилиями во время войны. Там страшное штормовое место, страшнее море иногда. Там какие там терции? Если это болото у нас, в нашей Костромской области, да какие там терции-то? Разное бывает, ведь к человеку далеко не все так ласково-то. Вот, поэтому тут не так все просто. Это, когда мы говорим «природа», сразу «ой, солнечные листва, березки колышатся, небо, овечки, там пастушок». Да нет, да что вы. Смерчи страшные бывают, засухи, морозы под 50 градусов раньше были. Сейчас-то, слава богу, нет таких, а раньше 50 вымерзало, все. Плевок не долетал до снега. Вот какая, это не волки, медведи, тоже это не так, не все мило, это и задрать могут, и все что угодно могут сделать. Сейчас вот на безлюдье стали медведи опять приходить, задирать собак по деревням, вот по окраинам зимой. То есть такая жизнь, не только идиллическая, да, но он подразумевает не внешнюю, не только внешнюю красоту, а то, что это мир Божий. Он сотворен на том, чтобы человек на нем жил. А уж нашего-то краша российского нет же ничего. У нас же и разнообразие, 4 времени года, у нас дня одинаково не бывает. Мы как кино великое смотрим каждый год. И золотую осень, потом зиму, потом весну, потом лето. Каждый день что-то превращается новое. Пчела полетела, цветок новый зацвел, первый цвет, второцвет, третий цвет, четвертый цвет. Уже октябрь месяц, глядишь, боже мой. На лугах какие-то еще цветочки зацвели маленькие. У нас конца краю нет ему, этому миру Божьему. И вот эту его сущность, земля Богом сотворена тоже, он передал, мне кажется, из-за этого-то и идет благозвучие этой терции. И божественную сущность земли Свиридов подчеркивает не декларациями, в отличие в некотором роде, кстати, от оперы, уже упомянутые сказания о невидимом граде Китеже. Там есть чисто музыкальные гениальные откровения, а есть такие уже на грани декларативности, идей каких-то таких музыкально изложенных. А он нет, Свиридов, не на уровне декларации, а музыкой самой. И видите, он терцию кладет, самый благозвучный интервал, в основу своего ладоаккорда. Откуда берется предельная образная точность музыки Свиридова при описании картин природы? Не только от композиторского мастерства, и, как он сам говорил, от пристальности взгляда на мир природы. Пристальность – это его слово любимое. Заметим, что подавляющее большинство свиридовских пейзажей – это картины облика России. то, что Свиридов очень хорошо знал и очень любил. Заметьте, у Георгия Васильевича нет практически произведений на тему других стран. У него нет даже украинского пейзажа, у него только русский пейзаж. Обратите внимание, что Шотландия, изображенная в бернсовском цикле, как он сам говорил, это, говорит, не Шотландия, а это мое видение Шотландии. Это русский взгляд русского человека по стихам Маршака на то, что есть такое Шотландия, шотландская жизнь, воображение. Конечно, естественно, он не пытался, не будучи там, не зная ничего ни про нее, ни не видя, ни чувствуя, он никогда не пытался ее передавать.
Лет, славный парень, статный парень, на плече он носит плед. Славный горский парень носит шапку пирожком. Славный парень, статный парень, он с изменой не знаком.
Обратите внимание на то, что вообще Георгий Васильевич в своем творчестве дальше Урала не пошел. У него уральский напев в «Времени вперед», а «Сибирь, матушка»-то практически у него. Мне, по крайней мере, неведомо, чтобы где-то у него было какое-то знаменитое произведение, как, например, у Бориса Александровича Чайковского есть великое просто произведение «Ветер Сибири», я считаю, как симфоническая звучность, просто грандиозная. Такого нет у Свиридова. Что хочется еще сказать уже более конкретно, и хочу, чтобы слушатели обязательно к музыке самой обратились. Побольше вот у нас звучит в передаче музыка, хочется, чтобы ее позвучало еще больше. В Нижнем Новгороде, вот я сейчас на Волге сам живу, вот могу вам сказать, что никто не сумел так передать атмосферу погожего летнего дня, как Свиридов началом произведения в Нижнем Новгороде на слова Корнилова. Вот это первая секунда. И заметьте, опять на фоне этой секунды благозвучные интервалы, терции и сексты только. Но каким ореолом! Как светло и прозрачно! И я вижу нашу волжскую золотистую воду и никакую другую. Я вижу нашу волжскую медовую воду. Я слышу запах нашего песка. Вот там у поэта говорится, вот опять же, точность, пристальность. Не просто чайки падают, а чайки падают с откоса на пески. Поэт, росчерк пера и мгновенно образ Волги. Откос, пески. Никто не смог еще вот эту пространственность, чисто волжскую и никакую другую. Это может понять только тот человек, который бывал там и живет. Много рек в России. Кама, Иртыш, Енисей, Обь. Полно рек. Москва-река, в конце концов. Дон, в конце концов. Десна, Болва, Протва. Полно. Волга – особый мир. Это все знают. Даже после того, как ее изувечили водохранилищами, это все равно особый мир. Это особое состояние. Так же, кстати, как озеро Селигер. Это особое состояние природы. Это другие краски. Небеса другие, вода другая. Это озеро, это озерная вода. Как гласит, кстати, один из хоров Георгия Васильевича, озерная вода. Никто так точно не передал. И обратите внимание дальше, как у него арпеджиата сопровождение идет. Там же говорится, опять же, в стихотворении, Волга идет как дорога, вся раскачиваясь под горой. Вот у него идет раскачка сопровождения. Верхняя нотка точно совершенно создает безбрежную эту широту пространства. Это совершенно необыкновенно. И в абсолютной гармонии мироздания добродушие, я бы сказал, поэта и композитора в пентатоническом, простите, опять меня не музыканты, музыканты меня поймут, пентатоническом движении мотива. Абсолютная гармония.
Меня
спрашивали на конференции, мне задавали вопрос. Скажите, а почему вот вы упомянули Град Китиш вот в таком ключе и упомянули Корсакова? Не слишком ли примитивно вы понимаете, что вы понимаете под словом «мир Божий»? Не слишком ли примитивно вы понимаете это понятие «мир природы»? Я на это ответил. Понятие «мир природы» я воспринимаю так, какой он есть. Мир природы – это лес, заяц, тигр там в Африке или где там, кобра в Индии, чайка на Волге, там, кстати, червь дождевой в земле, карп-карась в пруду. Мир природы для меня такой, какой он есть на самом деле. Шишки в лесу, елки, сосны, березы, поля, в полях трава, мурава. Там вот для меня мир в ягодах, смородина, мохда, мелколесье. Ягода малина меня к себе манила. Вот для меня, какой он есть, такой есть. Мир Богом сотворенный, так же, как и земля. И вопрос такой был подтекст, что не слишком ли вы, Алексей Борисович, натуралистично это все воспринимаете? Не слишком ли напрямую, как в зоопарке, знаете, таком, или дендрарии? Я на это скажу, что для меня гораздо дендрарий полезнее и ближе, чем московская пробка, скажем. Это во-первых. А во-вторых, ведь дело в том, что Свиридов человек глубокий. Понятно, одним живописанием он бы не отделался, и тем более пасторальностью. Пастораль – это вообще слово французское, оно вообще больше тяготеет как фон для каких-то любовных актов, чем, собственно, для изображения природы. Понимаете, пастух, пастушка там, понимаете, у них там на этой пасторали. У них вся эта пастораль, прости меня, Господи, пахнет панталонами там. А здесь это такая, знаете, настоящая... Как сказал Рубцов, я уже цитировал в начале программы, самая жгучая, самая смертная связь. Здесь совпадение с этим миром, здесь, как говорил Свиридов, духовное созерцание, лежащее в основе вообще русского мирожизни. Здесь природа не только как фон, но и как органическая часть единения человека с миром жизни. Это то, что наряду с другой важнейшей частью этой жизни, если взять ландшафт, это главою церкви, которая, присутствуя в жизни человека, вечно преобразует, обогащает и хранит его мир жизни человека, это действительно самая жгучая и самая смертная связь. Но Свиридов ответил на этот вопрос музыкой. Первая часть маленького триптиха. Я считаю, вот сочинение, которое воплощает доктрину Свиридова во взгляде на мир природы. Это, с одной стороны, чисто религиозная, чисто литургическая сторона. Это хорал струнных, с которого начинается. Это хорал. Это просто, ну, по музыке, это церковный хор, просто записанный струнным оркестром, без слов. Это самый настоящий, конечно, церковно-певческий хорал, который играют струнные инструменты, разве что только слова не произносятся. Голоса, как бы доносящиеся из некого храма. И в то же время рожки, которые появляются потом, это символ уже пейзажа пасторали вот той самой, символ уже жизни человека в природе. У Островского гениального Александра Николаевича это лель на себя берет эту сущность. Тема единения человека и природы. Теплый, человечный, пробуждающий любовь. Лель – пастух, рожок. Тоже символический образ. Вот мне кажется, что... Ну и тут же, конечно, несомненная пейзажная картина. Причем феноменально переданная в статике. Картина, не идущая ни к какому результату. Если там в Ладоге это волны бьют, там волны сверкают, блистают. Поет зима, аукает юга, то здесь именно духовное созерцание. Человек, как монах, стоит в этом мире, в этом лесу, под этими рожками. Феноменальная музыка. Еще одна деталь, которая поражала меня всю жизнь и продолжает поражать сейчас, это умение русских композиторов передавать вне программной музыки не только тот или иной образ, ну, например, дорога, но и время года. Ну, например, вот послушаем эту музыку. Все, конечно, узнали. Народ просвещенный слушает наше радио. Чайковский, симфонии номер 1, «Грезы зимней дорогой», первая часть, замечательно. Объясните, пожалуйста, почему зимней дорогой? Дорогой, понятно, быстрый темп, изображение колокольчиков, там каких-то бубенчиков, топота копыт, бегущие сани, движущийся пейзаж, какие-то блики, видимо, восход какой-то, еще все в мимолетности, в синеве. Почему ни у одного из нас не возникает сомнений в том, что эта дорога зимняя? Почему этот ямщик не едет летом или осенью? Почему брызги не летят из-под колес? И почему из-под копыт лошади не вылетают эти брызги? Почему это не весна? Почему не лето красное, когда у него распаренные там в бричке едет Чичиков, понимаете? Там? А... Почему это зимняя дорога? Как русские композиторы ухитрялись настолько глубоко чувствовать мир Божий, что даже мы не думаем над тем, да это зимняя и только зимняя, больше никакая. Никакое название не спасет в музыке. Назови ты свое произведение, ведь чего-то как только не называют. Симфония сакра, беседа с Богородицей, полет в как там, а-ля космик, там, сана, как угодно назови, это бесполезно совершенно. Если в музыке самой нет этого, ты можешь назвать хоть чем угодно. Библия может назвать свою симфонию Библия, а не будет Библии. Вот не будет, и все. Потому что все дело в совершенстве музыки, в первую очередь, а потом уже все остальное вокруг этого уже, так, как скажут музыковеды, произрастает. Вот это поразительная часть русской классики. И «Зимняя дорога» Свиридова тоже в этом отношении поразительна тем, что это только зимняя и никакая другая дорога по атмосфере музыки. Еще один пример, подтверждающий, на мой взгляд, разумеется, как и всякий разговор о музыке, он субъективен, естественно. Это, во-первых. Во-вторых, не надо, повторяю, друзья, забывать, я говорил об этом и на конференции, что как бы мы ни говорили о важных вопросах взаимоотношений с мирожизнью, мир природы, философии, там, пантеизм, не пантеизм, пастораль, не пастораль, мы всегда должны помнить, что в основе всего лежит гениальность музыки. Опять же, в основе всего лежит Божие, а не человеческое. Господь дал Свиридову нетленный дар, так же, как и Чайковскому. В чем его нетленность? А в том попросту, что первая симфония написана там в 60-е годы, позапрошлого уже теперь века, ее играют до сих пор все оркестры мира, вот и все. Бессмертие в том, что какой-нибудь Гийом де Машо создал первый реквием, до сих пор все помнят, кто такой Гийом де Машо. Бессмертие в том, что Вивальди написал такие времена года, говоря там о природе, что до сих пор все играют времена года, хотя уже термоядерный, там термокосмический век. Однако собираются люди со скрипочками, с этими, с виолончельками и начинают опять вновь и вновь в миллиардный раз играть времена года Вивальди. Вот в чем Господь Бог. Про это гениально сказал Борис Александрович Чайковский. Я, говорит, до сих пор не могу понять, Алексей Борисович, почему одна и та же нота, взятая одним композитором, неталантливым, звучит никак, а гениальным композитором звучит гениально. Почему одна и та же нота у разных композиторов звучит по-разному? И вот в этом отношении я бы хотел уточнить, что все дело, конечно, в гениальности музыки. Мы говорим просто о каких-то особенностях ее смысловых. Но не будь эта музыка совершенна, нам не о чем было бы сейчас разговаривать. Лично меня немножечко пугает возникновение момента умозрительности вокруг творчества Свиридова. Такого, знаете, простите, пусть музыковеды не обижаются, есть такая область в музыке, я ее называю промышленное музыковедение. Знаете, когда вот вокруг живой материи, божественной, такие термины, такие слова, что и в нашем паровозном депо мы не слыхивали таких. Это нечто невероятное. Вот здесь все дело в том, что от Бога дан дар, выраженный в искусстве, в его, и мы этот дар слышим, и мы радуемся, ожидая каждый раз, что сейчас сыграют ту же «Ладогу», ту же «Метель», тот же «Романс» прозвучит из «Метели». Мы радуемся этому, как люди. Мы радуемся, потому что с ним приходит что-то такое, от чего мы делаемся лучше, от чего нам делается лучше. И в этом огромнейшая Божья милость есть. Вот говоря о Свиридове, я могу сказать, что он гениальный композитор, попросту говоря, вот и все в первую очередь. Да? Но, тем не менее, некоторые детали его творчества действительно заслуживают отдельного рассмотрения. В частности, конечно, его взаимоотношения с миром природы – это совершенно особая тема. Возьмите, повстречался сын с отцом. Через что и как понимает Свиридов вечность жизни? Многие говорили, что вот в этом хоре проявляется и с особой силой его православный взгляд на мир, что, несмотря на состоявшуюся ужасную трагедию, отец срубил голову сыну, жуткую совершенно, которая там гениально передана тоже совершенно, одними хоровыми красками. Когда закрутил родитель шашкой, сын привстал на стременах, когда голова слетела у сына с плеч, вместо какого-то вопля там на кластере, не знаю, вместо каких-то пятифорт и что-то, возникает на одной ноте у женщин скрик, как у живых. А-а-а! Вот такой, буквально в смысле этого слова. А-а-а! И затихает. И после этого начинается катарсис, который всегда показывает, что вот, что несмотря на это, жизнь продолжается, и что Свиридов был православный человек. Он не мог жизнь воспринимать однозначно, там темно, и гражданскую войну, и все такое. Но обратите внимание еще и на образный момент в этом послесловии. Это природная картина. По сути дела, стихотворение заканчивается описанием картины природы. «По медуницам, мимо леса частого, в все уходит опять в извечный, первородный, первозданный мир Земли. Все проходящее, все суета. А вот это бессмертно. Это вечно. Если бы этот хор ушел и в тексте, и в музыке, в какое-то отпевание, это, может быть, было бы и не так влияло бы на людей. А вот именно то, что он уходит в вечность, в буквальном смысле этого слова, в чем выражается визуально вечность для нас? Это, конечно, в пейзаже. Отсюда описание Гоголевской степи, отсюда описание Енисея у гениальнейшего писателя Астафьева, отсюда описание Ангары у гениальнейшего писателя Распутина. От того, что вот где вечность, которую, к сожалению, портим мы и гадим, которую изо всех сил мы, люди, суетные грешники, прости меня, Господи, да.
Thank you.
Свиридов был курский человек по происхождению. Он мог совершенно спокойно про себя сказать: «У меня отец крестьянин», и он вместе с Есениным это и сказал. «Ну, а я крестьянский сын». Но он не просто крестьянский, он, конечно, курский сын. И тут тоже есть любопытная вещь. Формально воплощение Курской земли, а вместе с ней и России, на мой взгляд, гимнического, все музыковеды пишут, гимн. А казалось бы, какой это гимн? Ты воспой же, вороночек, воспой на прогалинке. Ну какой же это гимн? Гимн — это союз нерушимый республик свободных. Вот гимн. А это не гимн. Ты воспой же, вороночек, весной на прогалинке. Это не гимн. Однако Свиридов делает из него гимн России. Вот когда веришь в будущее России. Не тогда, когда тебе полусумасшедший какой-то озлобленный человек кричит с трибуны: «За Россию постоим», там все, да. Не тогда, когда политик очередной врет с трибуны и кричит: «Мы будем самые процветающие, там самые великие» или какая-то. А вот когда неуклонно веришь в Россию. Это в тот момент, когда Георгий Васильевич изображает жавороночка в своих бессмертных курских песнях. Если говорить о теме Курска, то понятно, что в голову в первую очередь приходит Соловей, да, понятно, Соловей, ну, естественно. Помимо соединения мира природы с миром России, у Георгия Васильевича, конечно, соединение мира природы все-таки с миром и человека, человеческой души. Курские песни посвящены любви женщины. Точно так же, как, конечно, одна «Волга» не заинтересовало бы Георгия Васильевича в произведении в Нижнем Новгороде. Вряд ли он посвятил бы песню только одной картине, одному пейзажу Волги. Там все дело в том, в конце, конечно, что «Хороша, молода, весела, как в несбыточной песне Татьяна в Нижнем Новгороде жила». Конечно, финал-то все-таки в этом. Человек-то каждый хочет теплоты своему сердцу, все-таки о чувствах говорит. Так же и здесь. Прошу обратить внимание, что опять же тема этого чувства выражена женщиной, вот этой любящей курянкой, а народ, ну, крестьянкой этой, да, главной героиней всего этого произведения, который, кстати, я всегда не любил его финал и не собираюсь это скрывать. Вот я считаю, что финал курских песен просто легкомысленная музыка по сравнению с тем, что ему, мне кажется, эта часть вообще не нужна. Я считаю, что это сочинение должно было закончиться «Соловей мой смутный». Естественно, это мое личное мнение. Это быстрая часть, это вдруг танцевальная с этими ударными. Она мне никогда не была близка. Кстати, как и конец «Пушкинского венка», я всегда считал, что... Ну, это мое личное мнение, как слушателя. Оно легкомысленное. «Стрекотунья», «Белобока» — это не тема для завершения разговора о Пушкине. Это немножко шутка такая, она какая-то мне никогда для меня не была убедительна, хотя партитура гениальная, и та, и другая, но из какого-то, на мой взгляд, другого произведения. А здесь «Соловей мой смутный». Вот видите, опять курский соловей. И вот опять же, как вот, когда слушаешь «Жавороночка», думаешь о бессмертии России. А когда слушаешь «Соловей мой смутный», думаешь о бессмертии любви. Дорогие радиослушатели, мы могли бы много говорить с вами, беседовать о такой благодатной теме, как тема земли в творчестве Георгия Васильевича Свиридова, но, естественно, время нашего эфира достаточно ограничено, и с большим сожалением этот разговор приходится закончить, потому что сожаление вызывает расставание с музыкой Георгия Васильевича великой. Я в этом лишний раз убедился сейчас, находясь в студии. Я от всей души желаю вам, помимо здоровья и всякой Божьей милости, понятно, все-таки слушать Свиридова. Люди, любящие Россию, вот суть русские люди. Не по цвету кожи. Вспомним притчу о самарянине. Люди, любящие Россию, вот русские люди. Мы должны знать наших гениев. Мы должны с благодарностью, с благоговением, с чисто человеческой радостью обращаться к их великому наследию. И я от души желаю всем нашим радиослушателям почаще слушать Георгия Васильевича Свиридова музыку. Спасибо.
Идет без проволочки, летает наш как
это муза не прошлого дня. Россия. Духовные пространства. Авторская рубрика Алексея Вульфова.